«Грани времени». Публицистическая программа «Радио Свобода». Ведущий Владимир Карамурза.
Здравствуйте. Президент России Дмитрий Медведев подписал указ об увековечении памяти Егора Гайдара, сообщила пресс-служба Кремля. Согласно тексту указа, президент России учитывая вклад Гайдара в становление российской государственности и проведение экономических реформ, постановил одобрить инициативу ряда организаций и общественных деятелей по увековечению памяти Гайдара. О том, как достойно увековечить память Егора Гайдара, мы говорим с председателем партии «Правое дело» Леонидом Гозманом, он находится в нашей студии, и бывшим министром экономики Андреем Нечаевым, он у нас на прямой телефонной связи. Но в начале выпуска срочная новость. Михаил Ходорковский объявил голодовку. Он направил председателю Верховного суда Вячеславу Лебедеву письмо протеста против неисполнения законодательства о запрещении досудебного ареста. Сейчас с нами на прямую телефонную связь вышла адвокат Егора Михаила Борисовича Елена Лукьянова. Добрый вечер, Елена Анатольевна, вам слово.
Добрый вечер. Действительно, сегодня в судебном заседании Михаил Борисович передал судье Виктору Николаевичу адресованное председателю Верховного суда Лебедева, в котором он объявил бессрочную голодовку. Это обусловлено тем, что в отношении него недавно была продлена мера содержания под стражей, хотя новая редакция Уголовно-процессуального кодекса запрещает применение такой меры пресечения к ряду статей по экономическим преступлениям, в том числе и к его. Но самое главное в этом письме то, что он это делает не для себя, и речь идет не о нем. Как пишет он, я нахожусь и буду находиться в тюрьме вне зависимости от принятого судом решения, однако не могу согласиться с таким демонстративным саботажем закона, внесенного президентом и вступившего в законную силу, в том числе для борьбы с рейдерством и коррупцией в правоохранительных структурах. Я не могу согласиться с тем, чтобы создание такого прецедента в столь громком процессе прошло незамеченным для руководства страны, поскольку он будет немедленно тиражироваться коррумпированными бюрократами в сотнях других менее громких дел. Тем самым будет подрываться доверие к власти, поощряться коррупция, будут ломаться сотни судеб людей. Вот такое письмо и объявленная бессрочная голодовка, она бессрочно, вернее, она будет длиться до того момента, пока об этом не узнает президент, потому что именно его инициативы были поддержаны Государственной Думой, инициативы были направлены на декриминализацию экономических преступлений, и он защищает таким образом из тюрьмы, защищает других заключенных, других подследственных, других подсудимых для того, чтобы норма закона действовала, чтобы не было вот этого чудовищного саботажа правоохранительных органов, которым, видимо, очень хочется все вернуть на круги своя и продолжать свою порочную практику использования арестов в коррупционных целях.
А когда вам стало известно об этом отчаянном шаге Михаила Борисовича?
Стало известно в конце судебного заседания, передано было письмо адвокатам, вот сейчас оно поступило в средства массовой информации.
Большое спасибо. Напомню, что у нас на прямой телефонной связи была адвокат Михаила Борисовича Ходорковского Елена Лукьянова. Она сообщила о том, что политический узник номер один объявил бессрочную голодовку. Но давайте с этого начнем. Туда слово Леониду Гозману. Стало для вас неожиданностью этот шаг Ходорковского?
Да, неожиданностью. Неожиданностью как событие и абсолютно не неожиданностью в логике его поведения вот уже там, в тюрьме. Он ведет себя более чем достойно, и мне кажется, что с каждым месяцем, с каждым днем он становится сильнее как человек, и я искренне желаю ему сохранить вот это мужество, эту веру в себя и в людей. Единственное, чего бы мне не хотелось, чтобы эта голодовка была слишком долго. Если, как сейчас сказала Лена Лукьянова, она будет продолжаться до тех пор, пока президент не узнает, но я полагаю, что президенту доложат уже завтра все-таки. Я просто очень хотел бы, чтобы Михаил Борисович вышел из тюрьмы здоровым и сильным человеком.
Вопрос Андрею Нечаеву, бывшему министру экономики, у нас на прямой телефонной связи. Что могло, по-вашему, заставить Михаила Борисовича решиться на столь отчаянный шаг?
кажется, у Михаила Борисовича какое-то обостренное чувство справедливости, и особенно вот после тех несправедливостей, которые были применены к нему самому, оно стало еще более очевидным. Плюс он делает все, что может для того, чтобы действительно поменять что-то в нашей стране. Понятно, что сейчас он может вот только такими отчаянными жестами это сделать. Но замечательно, что у нас есть люди, которые, даже находясь в заключении, готовы на столь решительные поступки. Но то, что Михаил Борисович мужественный человек, он, впрочем, демонстрировал уже не раз.
Напомню, телефон нашего прямого эфира 8-800-200-0-22-12. Свои сообщения присылайте на пейджер для Москвы 660-10-46, абонент «Радио Свобода». Напомню, что мы собрались для того, чтобы поговорить о том, как достойно увековечить память Егора Гайдара, и об этом будем говорить с председателем партии «Правое дело» Леонидом Гозманом, он в нашей студии, бывшим министром экономики Андреем Нечаевым, он на прямой телефонной связи, а также следим за новостями о бессрочной голодовке Михаила Борисовича Ходорковского.
Гайдар совершил великий передел России. Россия даже не из Средневековья, а из какого-то рабского состояния перешла в состояние демократического, развивающегося государства. Это подвиг. К сожалению, общество, которое все очень болезненно принимало в реформах Гайдара, это было воспринято негативно, болезненно, но такие подвиги воспринимаются нормально через десятилетия, столетия. Гайдар останется в памяти, ну, не только россиян, а всего мира, как великий реформатор, который спас огромную страну и мир, в общем, от катастрофы. Я думаю, что через годы появится и памятник, появятся и улицы, когда люди, которые живут сегодня в России, станут достойны его памяти.
Напомню, что о гражданском подвиге великого реформатора Егора Гайдара говорил бывший депутат Государственной Думы Константин Боровой. Итак, вернемся к нашей теме. Слово Леониду Гозману. Как, по-вашему, исчерпывающие ли меры, вот, упомянутые в указе президента Медведева, по увековечению памяти Егора Гайдара?
Ну, вы знаете, мне кажется, что в указе сказано, обозначены лишь первые шаги, которые необходимо сделать, и не только и не столько для увековечивания памяти Гайдара, сколько для того, чтобы продолжать дело. Егор умер очень рано, неожиданно, очень много осталось незавершенным. Что касается указа, то, понимаете, важны не столько там конкретные меры, которые там описаны, сколько сам факт этого указа, сколько сам факт того, что глава государства признает Егора Гайдара вот великим реформатором и требует увековечивания его памяти. Здесь, опять же, не в том дело, что Егор нуждается в там, памяти его нуждается в том, чтобы там, президент одобрил или не одобрил. Не в этом дело. А дело в том, что это очень важный сигнал разнообразным там, Лужковым, Поповым и другим товарищам, которые с большой радостью обливали Гайдара грязью, ну, и кинулись прям как стервятники на него, когда он умер, вот это им сигнал, что верховная власть страны, она вот как бы смотрит на это несколько иначе. Вот. А что касается памяти, то она останется очень надолго. Ну, вот люди же помнят и Столыпина, и Спиранского, и Александра II, и многих-многих других людей, которые в нашей истории совершали великие подвиги, которые в нашей истории делали удачные или не всегда удачные попытки по сдвигу страны от самодержавия, от тоталитаризма к нормальной жизни. Вот Егор, человек в этом ряду, безусловно, я думаю, что вот этот человек в ряду Вита, Столыпина, Сахарова, Александра II, вот он сделал очень много и для спасения страны, ну, потому что если бы не были предприняты те шаги, которые он предпринял, то страна просто погибла. Вот просто у нас была бы война, у нас была бы гражданская война, У нас бы там князь Рязанский с князем Тверским, как положено, Владимирским, воевали. Вот, и, конечно, это было бы гибелью и нашей, и всего человечества. Он предотвратил эту войну. Он предотвратил эту войну. И он заложил основу нормального развития. Он не мог сделать и не сделал, так сказать, нормальную страну, потому что нельзя сделать, она должна вырасти. Да? Но он создал условия, при которых этот рост стал возможен, этот рост пошел, и, собственно говоря, всеми, ну вот если у нас есть все-таки не только там, так сказать, плохие стороны жизни, есть какие-то и хорошие, наверное, да, так вот те хорошие, которые есть реально, они напрямую вырастают из тех решительных, мужественных шагов, которые мало кто понимал, которые сделал Егор Гайдар в 92-м году.
Вопрос Андрея Алексеевича Нечаева у нас на прямой телефонной связи. Можно ли воспринимать этот указ президента об увековечении памяти Егора Тимуровича как определенный сигнал российскому обществу?
Я думаю, что безусловно. И в этом главная функция этого указа и его главная ценность. Для друзей Гайдара, для его сподвижников, для его сторонников его память увековечивать не нужно. Она и так с нами останется навсегда, и мы будем его помнить, безмерно ценить, уважать и делать все для того, чтобы его огромное творческое наследие, его научное наследие, чтобы оно стало доступным всем, кто им может заинтересоваться, и чтобы оно развивалось дальше, и, в частности, чтобы был сохранен уникальный научный коллектив, который он собрал у себя в институте. А я согласен с Леонидом, что такого рода указ – это, конечно, в первую очередь сигнал для тех людей, которые вот совсем недавно, и, собственно, это продолжается, рассказывают нам о том, что вообще все современные беды России, они корнями из 90-х, что 90-е – это время разгула бандитизма, коррупции, воровства, ну, в общем, всех просто недостатков, которые только можно себе гипотетически представить, и даже появился почти расхожий термин в официальной пропаганде и на официальных, на официальном телевидении, в средствах массовой информации, проклятые 90-е. Вот после этого указа, мне кажется, некоторым законопослушным чиновникам и современным идеологам, может быть, будет хоть сколько-нибудь неловко продолжать эту линию и продолжать обливание грязью 90-х вообще и Егора Тимуровича Гайдара в частности. А конкретные меры этого указа, ну, они не столь важны, и, может быть, даже хорошо, что вот он такой достаточно короткий, компактный, что там не стали именем Гайдара называть, как в советское время, корабли, заводы, колхозы, города. Мне кажется, что в данном случае важен сам факт, что президент сказал, Гайдар внес гигантский вклад в становление российской государственности и в проведение экономических реформ. И это, безусловно, имеет позитивный оттенок.
Напомню, что о том, как достойно увековечить память Егора Гайдара, мы говорим с сопредседателем партии «Правое дело» Леонидом Гозманом, он находится в нашей студии, и бывшим министром экономики Андреем Нечаевым, он у нас на прямой телефонной связи, а также мы следим за новостями о бессрочной голодовке Михаила Борисовича Ходорковского. Евгений Ясин, бывший министр экономики, научный руководитель Высшей школы экономики, приветствует сам факт начала процесса увековечивания памяти Гайдара.
Гайдар, конечно, заслуживает большего. Анатолий Борисович Чубайс привлекает бизнес, они обсуждают разные вопросы по созданию фонда Гайдара. Сам по себе факт, что президент подписал такой указ, при всей недостаточности мер, с моей точки зрения, это только начало. Потому что чем дальше будет время, тем больше будет осознаваться значение его вклада. Но тогда и будут добавлять. Это залог долгой второй жизни Егора Гайдара.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте радио «Свобода».
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Напомню, что о том, как достойно увековечить память Егора Гайдара, мы говорим с сопредседателем партии «Правое дело» Леонидом Гозманом. Он находится в нашей студии, бывшим министром экономики Андреем Нечаевым. Он у нас на прямой телефонной связи. Слушаем вопрос москвича Петра.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Ну, мне как-то не складывается впечатление, что Егора Тимуровича грязью обливают. Ну да, есть разные мнения, стараются понять, что же это было такое на самом деле. Что касается вот господина Медведева, нашего президента, он мне все больше начинает напоминать мечущегося в прострации Горбачева в свое время. Если мы помним, была создана так называемая комиссия, кстати, Ельцином и Горбачевым, а именно Ельцин – это создатель «Новой России». Ельцин – имя «Новой России». Ну, там был Петраков, Явлинский, Федоров и так далее. 500 дней. И вот такой умный наш политик и историк, как Анатолий Иванович Уткин, он сказал следующее. Да, в руки звероподобного хирурга попала несчастная Россия. Это было сказано про план 500 дней. Вот тогда я тоже проходил эту школу российского начального капитализма. Когда Гайдар отпустил цены и разрезал этот батон колбасы за 2,20 на 10 кусков, там, или 15, и отпустил цены, от этого колбасы стало, не стало больше.
В чем же участь вот подобных мифов, слово Леониду Гозману?
Ну, вы знаете, я бы разделил попытку разобраться, которая, в общем, достойная. Это дело достойно. Надо действительно пытаться разбираться, что тогда было, что получилось, а что не получилось. Очень важно понимать, можно было сделать лучше или нет. От действительно шельмования. Вот когда люди пытаются разобраться, это нормально. И с ними можно обсуждать, спорить, вообще как-то понимать, действительно, и это полезно. Ну, а, допустим, позиция мэра Москвы и бывшего мэра Москвы, говорил и нынешнего мэра Лужкова, и бывшего мэра Попова, помните, еще 40 дней не прошло со дня смерти Егора Тимуровича, они там опубликовали совершенно какой-то грязный пасквиль в «Московском комсомольце». Вот, это к попытки что-то понять не имеет никакого отношения. Поэтому, да, я за попытку разобраться, ну, а Лужков, Попов и прочее, ну, что с ними разговаривать? С ними разговаривать, в общем-то, не о чем. Вот. Значит, теперь насчет того, стало ли больше колбасы. Я хочу напомнить нашему слушателю ситуацию до начала реформ Гайдара. Гуманитарную помощь западных стран, хлеб из запаса Бундесвера, гигантские очереди в магазинах, страх голодной и холодной зимы, страх гражданской войны и так далее. К хорошему привыкают очень быстро. Реформы были болезненные для многих людей, естественно, были болезненные. Причем болезненными сделал не Гайдар. Гайдар, знаете, что сделал? Он, кстати говоря, вот его сравнение с хирургом, мне кажется, абсолютно неправильно. Совершенно неправильно, это очень часто делается, но, по-моему, не знаю, что как Андрей скажет, Нечаев ему виднее, он был членом правительства Гайдара, но мне кажется, что это неправильное сравнение. Егор сказал правду, Егор сделал, чтобы жизнь была по правде, а по правде было так, что деньги, которые лежали в сберкассах, были давно потрачены коммунистами. Они давно были коммунистами потрачены. И у человека была сберкнижка, на ней было написано, там, не знаю, 6 тысяч рублей. Да? И по формальным ценам, вот таким официальным, он, казалось бы, мог на них 6 тысяч рублей много чего купить. Но купить он не мог ничего. И люди хоть немножко постарше это прекрасно помнят. Да? Вот. Так вот, буквально через там, несколько недель после начала реформ Гайдара в магазинах появились товары. Гайдар как-то сказал, что в дефиците может быть только одна вещь – деньги. Вот все остальное, всего остального должно быть сколько хочешь. Абсолютно. И вот постепенно, не сразу, но очень быстро, страна пришла именно к этому. Вот зарабатывай, и тогда ты можешь нормально жить. Это нормальная ситуация. Нормальная ситуация. Мы жили, понимаете, вообще не бывает жизни без проблем. И в нормальной рыночной экономике люди могут быть несчастны, им может быть тяжело жить, всякое бывает, да? Но вот ситуация, когда ты стоишь 2 часа в очереди для того, чтобы взять полагающиеся в одни руки полкило сосисек, и ты вот счастлив, если ты мог сделать это 2 раза, да, встав в 2 очереди, вот это проблемы, унижающий человек. Вот такого быть не должно вообще. И вот Гайдар с этим справился. Этого больше нет, и не будет, я надеюсь, никогда, несмотря на всякие глупости, которые там говорят разные люди о нем и о том, что он сделал. Еще одно. К программе «500 дней» Гайдар не имел никакого отношения. Вообще, это программа Явлинского. Вот там, нравится она или не нравится, другой вопрос, просто как бы к ней он не имел никакого отношения. И вот были ли альтернативы, очень активно обсуждалось тогда, в 92-м обсуждалось. Вы знаете, вот что-то никто ничего толком не предложил. А задним умом сейчас масса людей предлагает.
Вопрос Андрея Нечаева. В чем вы видите главную заслугу Егора Тимуровича?
Вы знаете, вот мы по прошествии, мы с Егором были личными друзьями, и по прошествии многих лет не раз возвращались вот к этой теме, что мы сделали, чего мы не доделали, были ли какие-то ошибки. И с годами Гайдар все чаще говорил, что главное, что мы сделали, мы не допустили гражданской войны в стране, напичканной ядерным оружием. Вот годами он считал это, пожалуй, главной своей заслугой, ну, может быть, воспринимая создание основ рыночной экономики просто как нечто абсолютно естественное. И действительно, вот то относительное благополучие, которое страна в экономическом плане и ее граждане переживали в нулевые годы, я не говорю про последние два года кризиса, когда это благополучие в значительной степени оказалось мнимым и пошатнулось в результате тех ошибок, которые допускала власть. Оно ведь в значительной степени построено на том фундаменте, который заложила экономическая политика Егора Гайдара, как бы кому-то не хотелось от этого факта максимально откреститься. И конвертируемость рубля, которая сейчас нами воспринимается абсолютно естественно, и интеграция России в мировую экономику, что позволяет нам хорошо жить на внешнеэкономической конъюнктуре, и приход иностранных инвестиций, и масса других вещей, которые сейчас людям кажутся, это очень хорошо, кажутся абсолютно естественными. Вот если сейчас кому-то сказать, что для того, чтобы поехать там в турпоездку в Болгарию, значит, там себя хоть минимально прилично чувствовать, нужно будет пройти комиссию райкома и там прятать где-нибудь, упаси Боже, чуть ли не в нижнем белье, лишний червонец для того, чтобы его потом поменять, ну, наверное, молодежь просто покрутит пальцем у виска, говоря о том, что такого не может быть. А мы с вами прекрасно помним, что все это было.
Спасибо. Напомню, что о том, как достойно увековечить память Егора Гайдара, мы сегодня говорим с председателем партии «Право и дело» Леонидом Гозманом. Он находится в нашей студии, бывшим министром экономики Андреем Нечаевым. Он у нас на прямой телефонной связи. А также мы следим за новостями о бессрочной голодовке Михаила Борисовича Ходорковского. Он направил письмо председателю Верховного суда Вячеславу Лебедеву против неисполнения законодательства о запрещении досудебного ареста бизнесменов. Сейчас прервемся на краткие новости.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 23.30. Коротко об основных новостях к этому часу. Бывший глава ЮКОСа Михаил Ходорковский объявил бессрочную голодовку. Об этом в эфире «Радио «Свобода» в понедельник сообщила адвокат Ходорковского Елена Лукьянова. Бывший руководитель ЮКОСа считает незаконным решение суда о продлении срока его ареста. По словам Лукьяновой, новая редакция Уголовно-процессуального кодекса запрещает применение этой меры пресечения по ряду статей об экономических преступлениях. Владельцы кузбасской шахты «Распадская» пока не намерены увольнять ее директора Игоря Волкова, несмотря на нарушения, выявленные на шахте при расследовании причин недавних взрывов. На совещании, посвященном ликвидации последствий аварии на «Распадской», Волкова подверг резкой критике премьер-министр России Владимир Путин. В Грозном при взрыве погиб один из руководителей управления уголовного розыска МВД Чечни Ломали Хаджиев. При осмотре подозрительного пакета в центре Грозного произошел взрыв, в результате которого Хаджиев погиб, еще трое сотрудников правоохранительных органов получили ранения. Президенты России и Украины Дмитрий Медведев и Виктор Янукович провели переговоры в Киеве. Состоялось заседание двусторонней межгосударственной комиссии. Было принято совместное заявление по продвигаемой Россией инициативе о европейской безопасности. У США есть серьезные сомнения относительно заключенного при посредничестве Турции и Бразилии соглашения об обмене на турецкой территории урана для нужд иранской ядерной энергетики. В заявлении Белого дома отмечается, что Иран должен сделать более убедительные шаги, чтобы доказать мировому сообществу мирный характер своей ядерной программы. В Бангкоке сторонники оппозиции отказываются подчиниться приказу властей и покинуть занятый ими торговый район в центре города.
Грани времени. Публицистическая программа «Радио Свобода». Ведущий Владимир Карамурза.
Напомню, что мы продолжаем следить за новостями о бессрочной голодовке Михаила Борисовича Ходорковского. В студии продолжается разговор о том, как достойно укорочить память Егора Гайдара. Об этом мы говорим с сопредседателем партии «Правое дело» Леонидом Гозманом и бывшим министром экономики Андреем Нечаевым. Леонид у нас в студии, Андрей Алексеевич, напрямую телефонной связи. Александр Осовцов, бывший депутат Моссовета и Государственной Думы, считает посмертные почести излишними.
Такого рода действия, они, в принципе, лишние по отношению к кому бы то ни было. При всем том, что я очень любил Егора, очень уважал его. Из моих личных хороших знакомых, вот не тех, кого там похоти где-то встретил, а действительно знакомых, это, если не самый, то как минимум один из самых великих людей. Я считаю, что это в принципе все лишнее. Ну, посудите сами. В России нет сейчас безусловных, как минимум, политических авторитетов. Кому-то будет нравиться, что его дети учатся в общеобразовательном учреждении имени Егора Гайдара, а кому-то не будет. Точно так же, как не всем бы понравилось... Чем бы именем не назвали, на самом деле. А институт, который он основал и которым руководил, ну, это, разумеется, правильно, но это, скорее всего, сами сотрудники института, ученый совет или какой там есть коллегиальный орган, могли бы решить, не привлекая к этому делу президента.
Вопрос Леониду Гозману. Логично ли, по-вашему, что мероприятие по увековечению памяти Егора Тимуровича Гайдара поручено московскому правительству?
Ну, там только одна вещь поручена московскому правительству, там в указе президента содержится рекомендация правительству Москвы об установлении мемориальной доски, присвоении имени улице или учебному учреждению, не помню точно. Это логично, потому что по нашему закону памятники, мемориальные доски и так далее в компетенции субъектов федерации, не в компетенции федеральной власти, а в компетенции власти субъекта. Поэтому, если президент хочет, чтобы вот там мемориальные доски, памятники и так далее стояли в Москве, ну, что, в общем, логично, потому что Гайдар москвич, Гайдар работал всю жизнь в Москве там, и так далее, то он должен обращаться с этой рекомендацией, подчеркиваю, что он не имеет права обращаться к указаниям, он не может дать указания, он должен обращаться к главе субъекта федерации. Главой субъекта федерации, по несчастью, является Юрий Михайлович Лужков. Ну, что поделать, так случилось. Отношение Юрия Михайловича Лужкова к Гайдару было известно всегда, проявилось в абсолютно непотребном виде в той статье его и Гаврила Попова, которая, повторяю, была написана до истечения даже 40 дней, он так в церкви крестится, очень картинно, вот как какие-то законы, нормы нормальные, в том числе христианские, ну, видимо, для него не существует. Вот, поэтому это обращение к нему. Он не получил указания, он получил рекомендацию Лужков. Я не знаю, что он будет делать с этой рекомендацией. Поскольку тут ему, вот видите, его обидели недавно, ему не дали повесить портреты Сталина, наверное, он постарается отыграться на Гайдаре, постарается, значит, вот как-то игнорировать эти рекомендации, затягивать и так далее. Я считаю, что это не страшно, потому что это вообще дело такое долгое. Вот, знаете, не случайно у Гайдара одна из его самых сильных книг, за которую, я думаю, что он просто не успел получить Нобелевскую премию, просто... называется «Долгое время». Так вот, время, оно долгое, да, и Лужков все-таки не вечно будет мэром нашей столицы, в этом убежден, и будет другой мэр, который выполнит эту рекомендацию. Понимаете, Гайдар-то все равно в памяти останется. Ну, кем останется Юрий Михайлович Лужков? Ну, что его жена заработала $1 миллиард за год, да, без всякого его участия, разумеется, просто вот сама по себе такой талантливый предприниматель. А Егор останется в веках. Понимаете, вот так, как остались наши великие сограждане, которые строили страну. Вот, поэтому это не страшно, что это адресовано Юрию Михайловичу.
Алла Гербер, бывший депутат Государственной Думы от фракции «Выбор России», ждет от общества гражданской активности.
Факт, что это состоялось, что есть указ президента, я этому рада. Но я считаю, что прежде всего общество должно принять самое активное участие в этом. Память о Егоре Тимуровиче – это значит понять по-настоящему. Значит, понять, какого человека мы приобрели в свое время и какого потеряли. Память Егора Тимуровича – это прежде всего собственное духовное очищение. Это собственное понимание того, где и как мы живем, и зачем мы живем, и куда мы живем. Дело не в приказе и не в указе президента, который я одобряю, и радуюсь, что это есть. Но я бы хотела, чтобы в этой акции вековечной памяти Егора Тимуровича приняло участие как можно больше людей. Я никого не виню, тех, кто не принимает Егора Тимуровича. Я не хочу. Они не знают, они не понимают. Одни утаили подлинную правду о Егоре Тимуровиче. И наше дело это правду сказать.
Вопрос Андрея Нечаева. Вы уже сказали, что друзья не нуждаются в увековечении памяти Егора Тимуровича. А что было бы лучше памяти о нем для российского общества?
Ну, я имел в виду, что друзья и так будут, безусловно, верны памяти Гайдара, независимо от наличия или отсутствия мемориальной доски или таблички с его именем на каком-то учебном заведении. А мне кажется, сейчас очень важно, вот сейчас именно, сказать как можно больше правды о том, что сделал Гайдар, о том, какое наследие он получил от рухнувшего коммунистического режима, в чем действительно его реальные заслуги по отношению к стране, потому что, да, есть действительно его жесткие идеологические противники, и, наверное, с ними спорить бесполезно. Но огромное количество людей просто не знает того, что сделал Гайдар. И в этом смысле и этот указ, он тоже послужит, как мне хочется надеяться, большей правде в средствах массовой информации, спокойным дискуссиям о том, что сделал Гайдар, в чем его заслуга. И вот это было бы самое главное. Я думаю, что если люди получат больше правды, то, может быть, кто-то, кто способен вообще делать какие-то осмысленные выводы, он эти выводы сам сделает, без навязывания ему какой-то конкретной точки зрения. Ну и второе, это, конечно, максимальное развитие и пропаганда гигантского научного наследия Гайдара. Потому что Гайдар, помимо того, что он был крупным политиком, крупным государственным деятелем, как это сказано в указе, он был еще величайшим, может быть, самым крупным из, по крайней мере, российских и советских ученых за несколько последних десятилетий. И вот пропаганда его научного наследия, переиздание его книг, проведение конференции его памяти, где обсуждались бы серьезные экономические проблемы, вот это все было бы очень важно и было бы, как мне кажется, лучшей памятью для него. Мы это будем делать, его сподвижники, я надеюсь, и так, без всякого указа, но тем не менее, спасибо за то, что такой указ вышел.
Юлий Несневич, бывший депутат Моссовета и Государственной Думы, считает, что Гайдар недооценен российским обществом.
Как-то увековечить память Егора Тимуровича могут только те люди, которые его по-настоящему ценят. Я знаю, что, например, в высшей школе экономики там бюст будет его поставлен. А частного бизнеса ждать благодарности – это неблагодарное занятие. Президент Медведев не общество опередил, а президент Медведев создает себе некий имидж такой либеральный. Это просто вписывается в имидж, и больше ничего. А общество – не общество. Реальных дел, реальные заслуги Егора Тимуровича просто не понимают. Поэтому это нормальный процесс. Должно пройти время.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Слушаем вопрос москвича Дмитрия.
Да, вопрос, мнение, да, но я все-таки, ну, не совсем с вами согласен. Вот если говорить о враче, то вот, насколько я знаю, например, шоковая терапия – это устаревший метод реанимации в психиатрии, да. Потом, если мы говорим о демократии, как об исполнении воли народа, я не знаю, где было больше демократии, в послесталинском СССР или в младореформаторской России, да. И вот заканчивая, что можно даже как бы перефразировать вот такие слова, что если бы вы не говорили, говорили, что видите, что надо делать, да, то не имели бы греха. И вот мне кажется, это можно и к Егору Гайдару отнести, к его деду с запалом революционным, и вот, может быть, даже к Леониду Гозману.
Ему и отвечать.
Да, спасибо за то, что меня поместили в такую компанию. Для меня это очень лестно. И Аркадий Гайдар, и Егор Гайдар. Вы знаете, я думаю, что в 90-е годы была в России демократия. И есть одно доказательство, самое главное. Демократия – это тогда, когда одна власть мирно отдает бразды правления другой власти. Когда народ может сказать: власти, хватит, спасибо, свободны. Вот в 90-е годы были выборы. И вот ну, те, кого называют демократами, ну, все мы, в какой-то момент мы потеряли ту поддержку, которую имели в начале, поддержку общества. Да? Помните эти 100-тысячные, даже миллионные толпы, которые были за Ельцина и так далее? Ну, вот это как-то по разным причинам, по вине самих демократов, по объективной тяжести жизни в условиях перемен и так далее, вот эта поддержка была во многом потеряна, да, и когда эта поддержка была потеряна, то пришла другая власть. Мне не нравится та власть, которая пришла, вот я отношусь к ее политическим противникам, но, тем не менее, это произошло мирно, никого не убили, не было дворцовых переворотов и так далее, так же, как сейчас на Украине. Вот знаете, я очень приветствовал оранжевую революцию, я был на инаугурации президента Ющенко, я видел, как 700 тысяч человек на Майдане пели «Еще не вмерла Украина», и у них были слезы на глазах, и я им завидовал, и очень желал успеха. У Виктора Андреевича Ющенко многое не получилось из того, что он собирался сделать. Прошли выборы, и он отдал власть своему, в общем, заклятому противнику. И произошло все нормально, мирно. Вот так и должно происходить. В 90-е это происходило. В нулевые, так называемые, да, и сейчас, вы можете поверить в то, что партия «Единая Россия» может быть отстранена от власти путем выборов? Я думаю, что это невозможно в нашей стране. Значит, в 90-е годы демократия была какая-никакая, а сейчас ее стало существенно меньше. Вот такова моя оценка.
Вопрос Андрея Нечаева. По-вашему, возможно ли еще в России торжество либеральной идеологии?
Ну, вы знаете, вот что меня смутило в вопросе этого, судя по голосу, молодого человека, отчасти в вашем вопросе, это некая игра все-таки в дефиниции. Я уверен, что в России возможна нормальная демократия. Я уверен, что в России возможны нормальные экономические отношения, не построенные на бюрократическом диктате, не построенные на административном давлении на бизнес, не построенные на сращивании бизнеса и власти, не построенные на чудовищном налоговом администрировании, не построенные на коррупции и так далее, и так далее, и так далее. Это все абсолютно естественные, как мне кажется, человеческие ценности, и я глубоко убежден, что Россия не какой-то изгой, и наш народ действительно заслуживает того, чтобы жить в условиях вот этих нормальных человеческих ценностей, которые выработала мировая история. Ну, а будут они называться либеральными или как-то чуть иначе, вот это, наверное, не важно, потому что это слово сейчас вызывает какое-то отторжение, хотя боюсь, что 90% людей, в общем, не понимают, что они, собственно говоря, отторгают. А вот если им рассказать, так сказать, о каких истинах идет речь, то окажется, что у нас в стране, ну, как минимум, половина населения, вообще говоря, либералы.
Речь идет о том, можно добавлю.
Да, слово Леонида Гозмана.
Речь идет вот о чем. Вот в вашем вопросе, да, значит, если спорить не об определениях, то речь идет о том, Вот у нас будет надежная частная собственность. Такая, что к человеку не может прийти там местный начальник, ну, неважно, там, к мелкому предпринимателю, там, начальнику районного отделения милиции, а к самому крупному президенту, да, и сказать, ну-ка, вот отдай мне там половину или все или там 75%, да. Вот будет у нас такая жизнь или не будет у нас такой жизни, защищенной частной собственности? У нас будут настоящие выборы, нормальные, при которых как бы неизвестно, кто победит, а вот кто набрал больше голосов, то тот действительно приходит там в Кремль или в губернаторский кабинет, там, ну, в общем, куда выбрали, туда и приходит, да. Вот, будет у нас телевидение, которое показывает то, что происходит на самом деле, а не то, что ему велели показать. Знаете, вот большинство людей, на самом деле, как мне кажется, ну, уж точно, половина, как сказал Андрей, может, и больше, я думаю, что больше половины, они вот этого хотят, понимаете, они этого хотят. При этом они могут не любить слово «либерализм», или там слово «демократы», или там еще какое-то. Но это на самом деле не имеет значения. И история поставила эксперимент, очень такой жестокий и понятный, на самом деле, в 20-м столетии. Вот есть страны, в которых жизнь относительно лучше, чем в других. Ну, рая на земле нет нигде, конечно, да? Но жизнь относительно лучше. Продолжительность жизни побольше, там, здоровье там, получше, правовая защита получше, питание получше, ну и так далее. Вот как вот жизнь в целом, качество жизни лучше. Так вот, во всех странах, где жизнь лучше, чем в других странах, у них есть две или там три фундаментальных вещи. У них есть частная собственность, реально защищенная, да? У них есть политическая демократия, то есть настоящая демократия с выборами, и у них есть права человека. Вот. Вот когда это есть, тогда есть шанс на нормальную жизнь. Когда этого нет, шансов все равно нету. Ну вот уже все понятно. Особый путь – это путь в пропасть, это путь в нищету. Северная Корея, Иран, там все что угодно, понимаете? Вот. Мы где хотим быть? Мы хотим быть вот в блоке свободолюбивых народов Ирана, Северной Кореи, там еще кого-то, да? Или мы хотим жить как люди? Вот, я думаю, что мы, конечно, мы что, мы обречены, что ли? Ну, конечно, у нас все будет нормально.
Иван Стариков, бывший замминистра экономики Российской Федерации, депутат Государственной Думы, с оптимизмом смотрит в будущее.
Роль Егора Тимуровича Гайдара в новейшей российской истории еще будет оценена, поскольку, как писал поэт, лицом к лицу лица не видать, большой вид на расстоянии. То, что касается сегодняшнего указа, Дмитрий Анатольевич очень серьезно порадовал буквально в течение 10 дней двумя очень решительными и знаковыми вещами. Это интервью газете «Известия», где он однозначно назвал Иосифа Сталина преступником, и сегодняшнее подписание указа. Два вот этих шага, я их высоко оцениваю. Если так дальше пойдет, то я думаю, что Дмитрий Медведев будет в значительной степени поддержан демократической частью российских избирателей. Ну, безусловно, предстоит еще один принять ему решение относительно процесса ЮКОСа, дела Ходорковского-Лебедева. Откровенно говоря, подписание этого указа о увековечивании памяти Егора Гайдара меня очень серьезно порадовало. Я вот с утра нахожусь в приподнятом настроении.
Вопрос Андрею Нечаю. Как считаете, способен ли теперь президент вмешаться в судьбу Михаила Ходорковского?
Я думаю, что если президент действительно всерьез говорит о кардинальных изменениях в стране, говорит о модернизации, имея в виду не только технологическую или экономическую модернизацию, а модернизацию всей политической системы. А это то, что он должен сделать, и это будет действительно знаковым шагом. И мне кажется, что если он действительно хочет остаться на второй срок и действительно выиграть выборы и получить не административным путем, не через промывание мозгов, а через народное волеизъявление получить поддержку и признание, то такого рода шаг был бы одним из краеугольных камней вот того нового здания, которое он будет строить. Насколько президент к этому готов, ну, покажет время. Насколько у него есть для этого политический ресурс, тоже покажет время. Но, безусловно, это было бы знаковое событие.
Вопрос Леонид Гозман. Вот Егор Тимурович последние годы жизни осторожно высказывался на политические темы. А как он относился к делу ЮКОСа?
Адекватно. Адекватно, как мы. Вот как мы относимся, так и он относился, конечно. Вы знаете, Егор Тимурович был удивительным человеком еще по такому сочетанию абсолютного бесстрашия, абсолютного, и осторожности. Причем осторожность была вот связана не с опасением там, за себя или за свою семью там, и так далее. Он вообще, по-моему, не знал, что такое страх. Просто чувство ему было неведомо. А он всегда думал о результате. Вот он понимал, что задача, понимаете, вот перейти из точки А, пройти из точки А в точку Б. Да? Вот добиться вот таких изменений. Желательно изменений необратимых. Да? Ну, вот это он мне еще в 92-м году говорил, я имел честь быть его советником в том правительстве, и вот как-то он мне это объяснял, я помню, однажды на конкретных примерах, говорит, понимаешь, вот если мы еще 3 недели здесь просидим, ну, а там речь шла о возможной отставке и так далее, то вот я успею сделать вот это, вот это, вот это. И тогда те, кто придут после меня, не смогут это изменить. И вот ради этого он шел на компромиссы. Там можно спорить, всегда правильно, не всегда правильно и так далее. Но он думал всегда о результате. И для него было важно не красиво сказать, а добиться результата. Причем добиться результата в очень сложных вещах. Вот вообще люди не знают еще одной вещи про Гайдара, очень мало кто знает, конечно, что он был активным политическим, там, государственным деятелем не только в 92-м, когда он возглавлял правительство, не только несколько месяцев там, в 93-м, когда он был первым вице-премьером, но и весь период после. Вот весь после вот этот его период после его правительства он был исключительно активным государственным деятелем. С ним консультировались. Он сделал вот там налоговая реформа, это его реформа. Он очень много сделал в международных отношениях. Ну, совсем уже, казалось бы, такая не связанная с его там профессией вещь. Он очень много сделал для того, чтобы не было вот этого так называемого оппозиционного района, но вот про американских про в Европе. Он считал, что это не надо делать, да, что это очень ошибочное решение. И он очень много сделал. Он не выступал публично, он не ходил на митинги каких-нибудь там, которые против НАТО, да, он ничего этого не делал, да, но он объяснял, в том числе нашим американским партнерам, что этого делать нельзя, и, в общем, добился здесь очень многого. Поэтому то, что Егор Тимурович не, по многим вопросам не высказывался вот так вот, знаете, хлестко, ярко там и так далее, это не то, что он этого не умел, он все это умел, и чувства у него были достаточно сильные, он вообще был человеком довольно страстным таким, вот, он не был холодным человеком, но он просто думал всегда о том, какой будет результат от его действия, какой будет результат от его высказывания. И он, мне кажется, был одним из наиболее эффективных деятелей последних десятилетий. То есть посмотреть, как много ему удалось изменить в соответствии с его планами. Ему это удалось. Вот в свое время там люди заметили, что депутаты-коммунисты, депутаты от КПРФ, Государственной Думы, которые вроде, так сказать, по должности ненавидят Гайдара, они стали говорить на его языке. Они стали использовать те термины, которые использовал он. Вот кому вообще могло прийти в голову, что там коммунисты будут говорить о дефиците бюджета? Вот, они говорят, а кто их вообще заставил? Кто их заставил думать иначе? Это сделал Егор Тимурович Гайдар, как и очень многое другое в нашей жизни. Я думаю, что действительно со временем будет, многим людям будет открываться не только то, что он то, что делал правильно, делал во имя спасения и развития страны, но и то, как много он делал. Потому что очень много из того, что он делал, за кадром.
Вопрос Андрею Нечаеву. Вот уже 5 месяцев, как нет с нами Егор Тимурович. Как ощущается его отсутствие в российской общественной и политической жизни?
Знаете, Гайдар не только среди своих ближайших сподвижников, но и среди очень широкого круга и экономистов, и политиков. Он пользовался безусловным авторитетом. Вот это был человек, к которому можно было прийти практически с любой проблемой, начиная от какой-то там личной и кончая научной или экономической или политической, и он всегда мог адекватно оценить эту проблему, всегда мог подсказать решение, всегда мог выступить своего рода третейским судьей в какой-то дискуссии, и в этом смысле его авторитет был абсолютен. И, пожалуй, другого такого человека, который бы пользовался вот таким именно интеллектуальным, моральным, психологическим авторитетом, вот другого такого человека сейчас, увы, нет. И мы будем эту потерю ощущать еще очень долго.
Да, слово Леонида Гозмана.
Да. Ну вот я пользовался такой привилегией, ну так просто жизнь сложилась, что я мог это делать. Вот довольно часто при разных проблемах звонить Гайдару просто и говорить, что вот, знаешь, мне надо с тобой посоветоваться. Я не помню случая, чтобы, ну, если он был в России, если он не был в командировке или там в отпуске и так далее, вот если он был в Москве, я не помню случая, чтобы встреча была позже, чем там через сутки после этого звонка. Он всегда находил время для своих, вот он всегда находил время, да. И я вам скажу, что вот он, ну, он же был, он был действительно такой удивительный человек в разговоре даже с ним, да. Вот он очень внимательно слушал. Причем можно было действительно, вот Андрей прав, можно было прийти с любой проблемой. Я очень часто с ним советовался по поводу всяких политических дел, которые возникали там и в СПС, и потом в «Правом деле», там, и так далее. И вот его слово было для меня просто, ну, фантастически значимым всегда. Вот. Так вот, знаете, в разговоре с ним ты чувствовал, ну, я думаю, что Андрей тоже согласится с этим, ты говорил с историей. Вот он как-то видел ситуацию просто буквально на века. И вот он все оценивал с точки зрения не только вот сиюминутных каких-то моментов, а вот того, что будет через 20 лет, того, что было 50 лет назад, там, и 300 лет назад, и так далее. И вот эти разговоры с ним, они были очень такие, есть такое слово старое, духоподъемные, да? Вот они были очень духоподъемными. Вот всегда, когда от него, вот, ну, я, когда от него выходил, там, ехал домой, то, ну, вот, ты ехал как-то, понимаете, в надежде, в каком-то ощущении, что да, ты справишься со своими проблемами. Я вам скажу, что вот мне, например, вот последняя такая встреча сорвалась, потому что вечером, накануне его смерти, было там совещание одно, и я его провожал до лифта и сказал, что мне надо с ним поговорить. Он сказал, ну, позвони завтра. Ну, позвонить не пришлось.
Спасибо. Напомню, что о том, как достойно увековечить память Егора Гайдара, мы говорили с председателем партии «Правое дело» Леонидом Гозманом. Он был в нашей студии, бывшим министром экономики Андреем Нечаевым. Он был у нас на прямой телефонной связи. В ходе нашего эфира пришло сообщение о бессрочной голодовке Михаила Ходорковского, которое направил председатель Верховного суда Вячеслав Лебедев, письмо протеста против неисполнения законодательства о запрещении досудебного ареста бизнесменов. На волнах «Радио Свобода» звучала программа «Грани времени». У микрофона работал Владимир Карамурза, редактор программы Андрей Трухан, продюсеры Андрей Амочкин и Марк Штильман.
Радио «Свобода». Итоги дня подводит Андрей Шарый.
В книге, написанной много позже, чем «Трудно быть богом», вы назвали Советский Союз бедной страной дураков. А вот про Россию вы так бы сказали?
Времена Советского Союза было совершенно очевидно, что впереди тупик. Не понимали этого только дураки. Нынешняя Россия – это страна халявщиков. Коррупция – реализованная мощная страсть к халяве.
С понедельника по пятницу в 20 часов.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 7285 и 9465. Свободный информационный мир. Радио Свобода.